Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Тимофею.
Глава 3. Стихи с 1 по 7. Требования к епископу. Часть 2.
1 Тимофею, 3 глава, стих 1-7. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не пасть в нарекание и сеть дьявольскую». В предыдущей проповеди мы начали рассматривать 5 требований к епископу. Мы с вами установили, что епископ, пресвитер и пастырь – это разные функции одного человека, ответственного за руководство церковью. Это не иерархическая ступени, не какая-то иерархическая лестница, там пастырь, пресвитер, епископ или как-то наоборот. Это 3 разные функции одного человека. Также мы подчеркнули, что согласно Божьему замыслу христианская община должна управляться не одним пастырем, не одним пресвитером, а группой пресвитеров. Знать данные требования очень важно для каждого из нас. Почему? Во-первых, как отмечают многие толкователи Библии, потому что данные требования являются описанием зрелого верующего. А Господь желает, чтобы каждый из нас был таковым. Когда мы читаем требования к епископу, то в большинстве этих требований мы видим описание духовно зрелого верующего. Это та модель, те стандарты, к которым мы должны стремиться в процессе нашего духовного роста, в процессе уподобления Христу. Во-вторых, нам важно знать требования к епископу, потому что наше духовное развитие зависит от тех пастырей, за которыми мы следуем. Не зная библейских требований к служителям, существует опасность последовать за, может быть, близкими, может быть, родными, может быть, по-человечески добрыми, но неверными с точки зрения Писания пастырями, а значит, потерять библейские ориентиры и запутаться, как следствие этого, в сетях многочисленных заблуждений. Есть опасность строить жизнь на неверном основании. Итак, мы успели с вами в прошлый раз рассмотреть только 2 требования. Давайте их быстренько вспомним и пойдем вперед. Первое требование к епископу – усердное желание. Стих 1, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Человека, которого Бог по-настоящему призывает к служению, не нужно постоянно уговаривать нести столь почетный труд. Он старается, стремится, прилагает усилия, живет жизнью церкви, помогает пастырям, заботится о людях, которые сами начинают тянуться к нему за духовной помощью. Второе требование к епископу – безупречный характер. Стих 2-3. Эти стихи говорят о том, что пресвитер, епископ должен быть непорочным мужем, целомудренным, гостеприимным, способным учить, не пьющим, не агрессивным и благоразумным. Именно к такому образцу следует стремиться каждому христианину. Утверждать, что обычный верующий должен довольствоваться чем-то меньшим в своей жизни, неправильно. Если вы мыслите так, ну это вот, они же пастыри, а мы нет. Поэтому они пусть стараются, пусть освящаются, пусть познают, пусть возрастают, а мы будем довольствоваться малым. Если вы мыслите подобным образом, это ошибка. Все верующие в Иисуса Христа должны стремиться динамично возрастать в Господе. Вспомнив сказанное нами в прошлый раз, поговорим о следующих 3 требованиях к епископу. Все это очень важно для нашей церкви, потому что люди иногда забывают библейские требования к епископу. Они иногда, знаете, начинают смотреть на эти требования сквозь пальцы и считать верными служителями тех, кто ими не является, либо впадают в другую крайность, что может быть более свойственно библейским церквам, впадают в другую крайность и начинают так строго смотреть на служителей церкви, что через их такое жесткое сито даже ангелы не пройдут. Поэтому нам нужен такой разумный, сбалансированный подход, чему мы с вами и учимся уже второе воскресенье. Третье требование к епископу – лидерство в семье, стих 4-5. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей». «Хорошо, – говорит Павел, – колосс, то есть прекрасно, красиво, успешно. Управляющий, переведенное это греческое слово, буквально означает «стоящий впереди». И происходит от «про», «перед», «впереди» и «хистами» – «стоять». Настоящее время указывает на установившийся образ жизни и порядок в семье. Во времена Павла в семьях, как правило, царило патриархальное управление. Муж обладал непререкаемым авторитетом и властью как над женой, так и над детьми. Поэтому в самом факте лидерства мужчин не было и нет здесь в этом тексте ничего особенного. Лидерство мужчин было, скажем так, общепринято, общеизвестно, очевидно для всех. Но акцент здесь делается именно на хорошем управлении, которое, помимо того, что внешне выглядит прекрасно, но и по сути является таковым. Под словом «дом» необходимо понимать не только членов семьи пресвитера, но и управление домашними делами. Это тоже важный момент. Вот смотрите, если семья кандидата на рукоположение постоянно угнетена непомерными долгами из-за необдуманных, импульсивных решений, если он начал строить дом и не смог закончить, незавершенное строение разрушается, и уже который год под дождем и снегом свидетельствует о его неразумии, если расходы превышают доходы, так как нет учетности, если счета за коммуналку или штрафы копятся месяцами, что приводит к пеням, блокировкам всех банковских операций. Вот в этом случае вывод очевиден. Такой человек плохо управляет своим домом, так? И поэтому он не может быть одним из пресвитеров церкви. Правильное богоугодное лидерство проявляется не только в управлении домашними делами, но и во влиянии на детей. Здесь тоже об этом сказано, это очень важный момент. Смотрите, что говорит Павел. «Детей, содержащих в послушании со всякою честностью». Хупатаге, послушание, в античном мире это был военный термин, означавший «располагаться в боевом порядке под началом командира». В нашем контексте речь идет о добровольном подчинении желающего следовать порядку и признающего авторитет отца. Дети не панически боятся его, а находятся в структурированной и упорядоченной среде, где уважается авторитет. Честность, семнотес, это не просто честность в плане отсутствия лжи, это поведение, которое вызывает уважение и почет, отличается серьезностью, достоинством, без легкомысленных и постыдных поступков. В общем, дети пресвитера должны добровольно покоряться авторитету отца и жить благопристойно. Здесь возникает несколько вопросов, на которые нам необходимо дать ответы. Здесь нам немножко нужно остановиться и посмотреть на вопрос детей-служителей с разных сторон, чтобы лучше разобраться в данной теме. Итак, несколько вопросов, на которые нам нужно дать ответы. Начнем с первого. Должны ли дети пресвитера быть верующими? Этот вопрос непростой. Многие известные и уважаемые учители Библии отвечают не обязательно. В защиту своей точки зрения они приводят следующие аргументы. Они говорят, ответственность отца состоит в том, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. А спасение грешника – это труд Святого Духа, который не подвластен человеку. Следовательно, Бог не может требовать от служителя того, что находится вне его контроля. Текст из первого послания к Тимофею, по их мнению, не учит о том, чтобы дети пресвитера были верующими. Речь идет о послушании и уважении. Здесь, кстати, так и сказано, да? Другой текст из послания к Титу 1.6 «Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорных» объясняется так. Слово «пистос» – «верный» в греческом языке имеет два основных значения. «Верующий» – тот, кто проявляет веру в Бога, или «надежный» – тот, кто послушен, на кого можно положиться. Сторонники данной точки зрения считают, что речь идет о втором значении. Детей имеет верных в том смысле, что надежных, послушных. Подтверждение этого они видят в словах «неукоряемых в распутстве или непокорности». Они говорят, если бы речь шла о верующих детях, тогда данное пояснение не имело бы смысла, так как распутство и непокорность не являются признаками истинной веры. Вот такая точка зрения. Согласно другой точке зрения, дети пресвитера непременно должны быть верующими, и вот почему. Хотя спасение грешника – это действительно труд Святого Духа, но благовестие детям – ответственность родителей. И в большинстве случаев, за редким исключением, Господь спасает детей тех родителей, которые усердно воспитывали их, не совершая грубых ошибок. Если Бог предопределил человека к пасторскому служению, он сделает и так, что его дети обретут спасающую веру. В послании к Тимофею не сказано о вере детей, просто потому, что здесь подразумеваются маленькие дети, так как от них требуется только послушание родителям и уважение к ним, поэтому о вере и не говорится. В послании к Титу речь идет о более старших детях, потому что только взрослые дети могут быть укоряемы в распутстве. Данные слова в этом случае воспринимаются как противоположность христианскому образу жизни верующих детей. Еще один важный аргумент. Вот мне кажется, этот аргумент очень важный. В лексиконе апостола Павла, раскрытом в его новозаветных посланиях, слово «верный» «пистос» никогда не употребляется для описания неверующего, необращенного человека. Слово «верный» всегда употребляется для описания обращенных, возрожденных верующих людей. Вывод. Мы понимаем, что вопрос сложный, и дискуссия проходит в рамках консервативного евангельского христианства. Но нам ближе вторая точка зрения. Мы считаем, что непослушные и неверующие дети будут свидетельствовать о плохом управлении человека семьей и подорвут доверие к нему со стороны церкви. Следующий вопрос. А должны ли все дети пресвитера быть верующими? Или достаточно, чтобы какая-то часть была верующими и допустимо, чтобы какая-то часть была неверующими? На наш взгляд, данный вопрос отдан на усмотрение руководства церкви, каждой поместной церкви. Когда кто-то из детей пресвитера неверующий или отступник, руководство церкви должно разобраться, понять, Почему это произошло? Это произошло вопреки правильному влиянию отца или благодаря неправильному. Если в случившемся прямое свидетельство отсутствия пасторского сердца и плохого управления семьей. Вот в этом надо разобраться. Надо разобраться в сути. Надо разобраться в том, какова роль родителей в том, что их дети стали отступниками, например. Может быть, родители показали ужасный пример. Может быть, они были лицемерами в церкви святой, а дома сатана. Вот в этом нужно разобраться. Это очень важный вопрос. Если не все дети пресвитера неверующие, и он не совершал грубых ошибок в воспитании и не соблазнял домашних плохим примером, допустимо решение, при котором его служение будет продолжено. Если же все дети человека неверующие, да еще и крайне нечестивые, здесь все очевидно. Он не подходит для ответственного служения в церкви. Еще вопросы. А что можно сказать относительно взрослых детей пресвитера? Предположим, пока дети находились под влиянием отца, были послушны, их воспринимали христианами, а затем, когда выросли, отступили. Можно ли в таком случае продолжать служение пресвитера? Одни утверждают, что можно, потому что ребенок вырос, и покинул дом родителей. Он больше не является частью семьи пресвитера и не находится под его властью, как прежде. Ставить служение пастора в зависимость от поведения людей из других семей, это выглядит уже чрезмерным требованием. Если сын, например, не живет в доме отца уже 20 лет и вообще находится в другой церкви, а может даже и в другой стране, неужели отступление сына должно стать причиной отстранения отца от служения? Вот такая точка зрения. Противоположное мнение. Дети служителя церкви даже после ухода из родительского дома должны сохранять веру. В противоположном случае отцу придется оставить пасторство. Как разобраться с этими вопросами? На наш взгляд, окончательное решение следует принимать пресвитерскому совету каждой поместной общины, взвешивая все факты. Если отступничество сопровождалось скандалом, например, наркотики, преступление, открытое богохульство, на это необходимо обратить особое внимание. Даже если отступничество произошло по-тихому, без широкого общественного резонанса, руководство церкви должно решать, насколько это опасно для общины. Следует обращать внимание вот еще на что. Как отец отступника реагирует на случившееся? Честно, смело обличает грех или лукавит, обманывает, всячески покрывает недостойное поведение, которое явно требует обличения и применения церковной дисциплины. Последнее очень важно, потому что если родственные чувства застилают глаза человека, этим он демонстрирует, что он лишен беспристрастности и вообще здравого объективного мышления, которое необходимо для пресвитера. Итак, мы считаем, что большая часть детей пресвитера должна быть верующей. Так? Отступничество кого-то из них после ухода из семьи пастора в меньшей степени негативно влияет на его репутацию, чем отступничество тех, кто остается в его семье. Если отступление кого-то из детей произошло не вопреки, а благодаря влиянию отца, это говорит о непригодности человека для пасторского служения. И последнее, что необходимо сказать в связи с этой темой. Будьте снисходительны к детям служителей. Не ждите от них совершенства. Не думайте, что они должны быть безгрешными. Помните, что некоторые люди, противясь пастырям, склонны переносить свое злое негативное отношение к ним на их детей. Если противники не могут придраться к родителям, они ищут более слабое звено и придираются к детям. В 2020 году Марк МакАртур, сын известного пастора Джона МакАртура, был вовлечен в судебное разбирательство, инициированное комиссией по ценным бумагам и биржам США. Его обвиняли в мошеннической схеме с инвестициями. В итоге Марк согласился выплатить значительный штраф и вернуть полученную прибыль, не признавая и не отрицая своей вины. Это происшествие дало возможность противникам Джона МакАртура обвинять его в том, что он как пастор не соответствует библейским критериям, хотя сам предъявлял очень высокие требования к служителям церкви. Конечно, если без благодати подходить к пастырям, то не устоят даже самые лучшие из них. Тем более в своей злобе противники верных служителей не способны объективно мыслить. Например, в данном случае они не способны задаться простыми вопросами. А разве может пожилой отец полностью отвечать за все дела сына, которому больше 50 лет? А разве Марк отрекся от веры? Даже если предположить, что он согрешил, разве дети известных пастырей не могут ошибаться, согрешать и раскаиваться? Иаков пишет: «Все мы много согрешаем». Когда отлучили одного из внуков Джона МакАртура, злые языки стали использовать и это обстоятельство во вражде против него. Хотя требовать, чтобы и внуки пресвитера были верными, ну, согласитесь, это явный перебор. Тогда можно и до правнуков дойти. Уделив значительное время теме хорошего управления домом со стороны пастора, поясним, почему это так важно. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Очевидно, что вопрос этот риторический, и ответ на него подразумевается отрицательный. Тот, кто плохо заботится о своем доме, будет плохо заботиться и о созидании Церкви. Тот, кто не воспитывает библейски своих детей, не может построить добрые отношения дружбы, любви и взаимного уважения со своей женой, тот также будет взаимодействовать с церковью, также не сможет наладить работу в церкви по взращиванию молодого поколения, подготовке новообращенных к крещению, обеспечению их всеми средствами освящения, не сможет созидающе взаимодействовать с людьми и влиться в пресвитерский коллектив. Ну, если он с женой не может найти общего языка, но с пресвитерами он тоже его не найдет, правда? С членами церкви он его не найдет. Кто не может заботиться о доме, вот как он домом управляет, вот так он и церковью будет управлять. Это очень важно. Вы не думайте, что дома он управляет задом наперед, а в церковь придет, и он будет тут прекрасно управлять. Так не бывает. Характер и суть человека проявляется в мелочах, а в больших масштабах происходит то же самое, только, как правило, даже еще хуже. Все очень просто. Если нет верности в малом, не будет верности и в большом. Тот, у кого беспорядок в отношениях с работодателями, клиентами, банками и своевременной оплатой счетов, тот непременно перенесет этот беспорядок в жизнь и служение церкви. Итак, третье требование к епископу – лидерство в семье, библейское лидерство в семье. Это очень важно, согласитесь, да? Четвертое требование – духовная зрелость, стих 6. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Епископ не должен быть из новообращенных. Греческое слово, переведенное как «новообращенный», происходит от двух слов «неос» – «новый» и «футон» – «растение». Буквально означает новонасажденный, не должен быть новонасажденный. Это слово применялось, когда речь шла о недавно посаженном растении, о недавно посаженном дереве. Ефесская церковь существовала уже более 10 лет, поэтому и была возможность рассматривать в качестве кандидатов на пресвитерское служение того, кто уже долгое время следует за Христом. В молодых церквах, например, основанных Павлом, ситуация была несколько иной. Из этого следует, что чем более зрелая община, чем более она наученная, наставленная в истине, тем более духовно зрелым человеком должен быть кандидат на пресвитерское служение в ней. Например, чтобы стать пресвитером в новообразованной церкви, может быть достаточно несколько лет следования со Христом. Вот образовалась где-то церковь, вы ее курируете 3-5 лет, и все, там уже рукоположили местных пресвитеров, и они уже несут служение. Может быть, через 2-3 года даже уже рукоположили. Такое вполне возможно. Но если вы возьмете какую-то церковь, которая существует уже не одно десятилетие, где серьезно и основательно преподается библейское учение, то люди, которые обратились 2-3 года, в такой, 2-3 года назад в такой церкви, не подойдут для пресвитерского служения. В любом случае, пресвитеры должны избираться из числа наиболее зрелых христиан поместной церкви. Вот есть поместная церковь? Кто наиболее зрелый, наиболее мудрый, наиболее библейский, тот и подходит для ответственного служения в церкви. Ключевой вопрос здесь не в годах, а в духовном состоянии кандидата. Нередко бывает так, что человек уже долгое время остается в церкви, но тем не менее продолжает быть духовно незрелым. Большая проблема для духовно незрелых христиан – это гордость. Стремление служить, продиктованное не заботой о душах или единстве и чистоте церкви, а просто плотским, глупым желанием быть в центре внимания, блеснуть знаниями, умениями, добиться признания и уважения окружающих. Духовно незрелые люди, вы знаете, они склонны важничать, они склонны искать значимости, они склонны чрезмерно преувеличивать свои способности, они склонны ожидать признания, личного превосходства, даже если их реальные успехи весьма скромные. Постоянно требовать гордые люди, новообращенные люди, склонны внимания к себе, они склонны требовать одобрения и похвалы. И, конечно же, гордые новообращенные люди очень болезненно реагируют на любую критику. Гордость мешает влиться в коллектив служителей. Гармоничное сотрудничество становится невозможным из-за соперничества, из-за придирок по второстепенным вопросам, из-за грубого неуважительного отношения к другим пастырям, обидчивости, злопамятства, нежелания принимать обличение или просто плотского характера все делать наперекор. Знаете, вот как у детей. Будешь есть – не буду. Есть нельзя – буду. Ну, бывает у них такой период, да? Они вот оказываются в таком состоянии. Вот некоторые люди, они в церкви в таком состоянии. Что бы ни происходило, они всегда против. Они даже еще не разобрались, против чего. Но уже они против. Знаете, как в Советском Союзе было? Сначала в очередь становишься, потом узнаешь, зачем стоят. Так и здесь. Вот что бы ни происходило, они до конца еще не разобрались, но они уже против, потому что они любят противодействовать. У них такой колючий характер. Вы знаете, проведете руку по обработанной доске, и все хорошо с рукой. А проведешь руку по необработанной доске, поднимешь, она вся в иголках. Вот люди... Колючие люди, которые все в иголках, и от которых вокруг все в иголках, это люди незрелые, которые не подходят для церковного руководства, которые не способны гармонично взаимодействовать в команде служителей. Пресвитер должен быть духовно зрелым христианином, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. «Возгордился», переведенное так слово, происходит от «туфо», образованного от существительного «тюфос», что определяется как «дым» или «туман». Буквальное значение – затуманивать, ослеплять дымом. В переносном значении, в переносном смысле – наполняться высокомерием, становиться надменным, напыщенным или глупым от гордости. Человек теряет связь с реальностью, перестает видеть вещи такими, какие они есть. В античной литературе это слово часто описывало состояние опьяненного успехом или самомнением до потери здравого смысла. Ставить духовно незрелого, новообращенного человека на ответственное служение в церкви – это значит подвергать его значительной опасности. В таком положении человек склонен совершить ошибку, которую когда-то совершил сатана. Как известно, изначально в ангельском мире сатана занимал очень высокое положение, но возгордился, восстал против Бога, увлек за собой часть ангелов и был низвергнут. То есть он утратил свое почетное служение и стал враждовать против Творца. Здесь аналогия очевидна. Речь идет о возвышении и последующем падении. Вот такое возвышение незрелых людей всегда ведет к падению. Если незрелый человек начинает нести ответственное служение, рано или поздно это приведет к духовной катастрофе. Писание предупреждает: «Придет гордость, придет и посрамление» – притчи 11.2. «Погибели предшествует гордость и падению надменность» – притчи 16.18. Истинный пастырь не витает в облаках, но смотрит трезво и на свое служение, и на самого себя. Что значит «смотрит трезво на служение»? Пастор понимает, что созидание церкви – это духовная война и тяжелый труд. В служении в первую очередь сталкиваешься не с почетом и уважением, а с враждебностью противников истины, непониманием и незрелостью христиан. Пастору придется постоянно иметь дело с человеческими проблемами, трагедиями, грехами, кризисами, разводы, болезнь, смерть. Пастор несет на себе в какой-то мере, конечно же, уповая на Христа, бремя поддержания мира и предотвращения разделения внутри церкви, что часто связано с конфликтными ситуациями. Пастор находится под пристальным вниманием многих людей, что создает дополнительное напряжение. На фоне всего этого следует еще усердно познавать Слово Божие и обильно питать церковь. А это непросто даже в самой спокойной обстановке. Поэтому духовно зрелый служитель, он трезво смотрит на свой труд, на то, что он делает и что ему предстоит делать. И также он трезво смотрит на себя. Духовно зрелый христианин понимает, что он несовершенный человек. Он не восхищается собой. Нет такого, знаете, засыпает христианин, думает: какой я классный, какой я прекрасный, сколько я великих дел сделал для Бога. И там, и там, и там. Вот в таком состоянии духовно зрелый христианин не пребывает. Он плачет о своих грехах и осознает глубокое недостоинство всякой доброты со стороны Бога и людей. Мартин Лютер часто называл себя грешным монахом и подчеркивал, что все его достижения – результат Божьей работы, а не его собственных заслуг. Хадсон Тейлор, известный миссионер в Китае, говорил: «Бог использовал меня потому, что он нашел человека, который был достаточно слаб и достаточно низок, чтобы через него была видна только Божья сила». Вот такое четвертое требование к епископу. Это должен быть духовно зрелый человек. Не тот, кто в облаках витает в отношении самого себя, в отношении того, в чем состоит пасторский труд, а тот, кто реально смотрит на жизнь, на служение церкви и признает свое несовершенство. Пятое требование к епископу и последнее – свидетельство внешних. Стих 7. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не пасть в нарекание и в сеть дьявольскую. Под внешними понимается кто? Люди, которые не входят в церковную общину. Соседи, коллеги по работе, представители власти, случайные знакомые. Доброе свидетельство означает, что даже люди, не разделяющие веру христианина, должны признавать его честность, порядочность и надежность. Не должно быть такого, что в церкви человек зарекомендовал себя благочестивым, а на рабочем месте прослыл обманщиком и скандалистом. Если кандидат на пресвитерское служение владеет каким-то бизнесом, у него должна быть репутация честного работника, который необоснованно не поднимает цену, использует качественные материалы, вовремя выполняет обещанное и дает сдачи рубль в рубль. Или, по крайней мере, в пользу клиента. Да? Если кандидат на пресвитерское служение оказывается в дорожном конфликте, он не пытается угрожать, лезть в драку, но сохраняет спокойствие и вежливость. Так что участники происшествия видят в нем достоинство, вызывающее уважение. Если кандидат на пресвитерское служение живет в многоквартирном доме, соседи знают его как человека, который не шумит по ночам, помогает пожилым людям, поддерживает чистоту в подъезде. Это необходимо, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ведь лукавый использует негативную репутацию как ловушку, он использует ее как сеть, как западню. Оказавшись в такой ловушке, человек боится, что его разоблачат. Он перестанет быть, такой человек перестает быть свободным и искренним и начинает угождать людям, чтобы скрыть правду. В результате он запутывается в собственной лжи. Чем дольше это продолжается, тем сильнее запутывается и тем труднее становится ему выбраться из всего этого. Таким образом, негативная репутация служителя увеличивается и распространяется все шире и шире. Это бросает тень на церковь и на Христа, которому она служит. Злые языки начинают высмеивать свидетельство такой церкви. Здесь необходимо разобраться в одном важном вопросе. Враги Христа ведь постоянно злословили его, так? Противники апостола Павла атаковали не только его учение, но и его личность. Обвиняли и в корысти, и в двойной жизни, скрывающей тайные постыдные дела. Как это согласовать с необходимостью иметь доброе свидетельство от внешних? Вот как. Доброе свидетельство от внешних не означает, что пастырь нравится абсолютно всем, или что у него не будет врагов. Это означает, что его жизнь должна быть безупречной в вопросах общечеловеческой морали. Если пастыря обвиняют в воровстве, а он честен, это клевета. Если его обвиняют в тайных постыдных делах, но никто не может это доказать при наличии двух или трех свидетелей, это злословие. Внешнее свидетельство – это объективная порядочность, отсутствие реальных преступлений, отсутствие долгов или аморальности. Обвинение врагов – это, как правило, реакция на проповедь истины. Противники используют личные нападки, обвинения в корысти или двуличии, чтобы дискредитировать, в конце концов, таким образом, библейское учение. Как мы увидели сегодня, епископом, пастырем или пресвитером может быть христианин, отвечающий следующим требованиям. Первое требование – усердное желание. Человек старается служить, созидать церковь. Его не приходится упрашивать, его не нужно постоянно мотивировать. Даже до рукоположения он поддерживает пастырей, проявляет незаурядную жертвенность, заботится о людях так, что они сами тянутся к нему за духовной помощью. Второе требование – безупречный характер. Это характер, который не дает повода обвинять его в явных грехах и неподобающем поведении. Третье требование – лидерство в семье, хорошее управление домом, домашними делами и правильное влияние на детей. Четвертое требование – человек духовно зрелый, он не новообращенный, не тщеславный, не раздувающийся от гордости, он не обидчивый, он не мелочный. Он трезво смотрит на себя, осознает свое недостоинство и несовершенство, а также смотрит на служение в церкви как на тяжелый труд. Пятое требование – свидетельство внешних. Люди, не разделяющие веру христианина, признают его честность, порядочность и надежность. Друзья, не оправдывайте себя, не говорите «я не пастырь, меня это не касается». Не должно быть такое «прослушал проповедь, какие требования? Хух, чур меня, я далек от этого, я живу совершенно в другом прекрасном мире». Пожалуйста, так не говорите. Как мы уже отмечали, Бог дает столь высокие требования к пастырям, чтобы все верующие подражали им, были духовно зрелыми. Апостол Павел призывал коринфян. Он говорил, 1 Коринфянам 4:16, он говорил: «Подражайте мне, как я Христу». То есть он ставил перед обычными верующими, перед церковью, самые высокие стандарты. Он не говорил: «Но я апостол, на меня вообще не смотрите, просто как-то живите, чтобы вы друг друга не поубивали, и этого достаточно». Ничего такого нет. Проверяйте свое духовное состояние, приложите все усилия, чтобы стремиться к высоким стандартам и быть духовно зрелым христианином. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!